В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Галина Пескун. 9:12. Мы начинаем четвертую и заключительную часть «Невского утра». В рубрике «Занимательная топонимика» сегодня расскажем об истории названия площади братьев Стругацких в Московском районе. Гостем «Невского утра» сегодня будет заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергей Сергеевич Подхалюзин.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Во второй половине дня в большинстве районов обещают дожди. На западе местами ливни, днем плюс 6, плюс 11 градусов. На юге местами потеплее, до плюс 14. Ветер южный, юго-западный, умеренный. В Петербурге во второй половине дня пройдет дождь, днем плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, днем порывистый, волнение вне льда небольшое. Сейчас в нашем городе плюс 8, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, порывами до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 64%. В эти минуты в городе на Неве плюс 8.
Спасибо тебе за встречу с тобой. Спасибо за несколько солнечных дней под счастливой звездой. Спасибо тебе, что несколько дней мы были друг другу прошлой жизни своей.
Ну что за весна, ну что за луна, и не до сна тебя без ума я, и не беда.
Какие слова, какие дела могут сказать и тебе доказать, что любовь так недолго грела нам кровь.
Спасибо тебе за встречу с тобой. Спасибо за несколько солнечных дней под счастливой звездой. Спасибо тебе, что несколько дней мы были друг другу дороже всего в прошлой жизни своей.
Спасибо тебе за встречу с тобой.
«Невское утро».
Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем о площади братьев Стругацких в Московском районе. Расположена эта площадь на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы. Площадь получила свое название относительно недавно, в августе 2014 года. Алексей Дмитриевич, почему было выбрано именно это место и как площадь называлась до этого?
Раньше площадь это никак не называлась, несмотря на то, что это довольно-таки большая площадь на пересечении вот вышеуказанных улиц и Московского проспекта. И в 2014 году, после смерти Бориса Натановича, она получила имя братьев Стругацких. Борис Натанович жил в Ленинграде, в Петербурге, а Аркадий Стругацкий жил в Москве. Но вот это не мешало им вместе писать книги. И поэтому по месторасположению, поблизости квартиры, на улице Победы, 4, там, где жил Борис Натанович, и получила имя эта площадь, доселе безымянная.
А как же строилась работа братьев, раз они жили в разных городах?
Ну, вы знаете, я думаю, что они работали так же, как Ильф и Петров, но только в разных городах. Благо, уже все-таки были телефоны, и можно было переговариваться. Вот, уже в 60-е, 70-е годы. Конечно, это были не те телефоны, что сейчас просто по мобильнику позвонил, нужно было заказывать. Но поскольку роман все-таки это не что-то такое скороспелое, как, знаете, утром в газете, вечером в куплете, а вещь серьезная, поэтому и пересылали, вероятно, какие-то бандероли с рукописями, друг друга исправляли. Я думаю, вот как-то так.
Алексей Дмитриевич, кто из братьев старше?
Аркадий старше. Он 1925 года рождения, а 8 годами позднее родился Борис, в 1933. Борис умер в 12 году, а Аркадий в 1991. Вот, так что в 12 году не стало Бориса Стругацкого, а в 14 появилась площадь.
Через два года,
но дело в том, что датой присвоения считается момент подписания губернатором. Поэтому пока все это проходило, в 13-м рассматривали, а в 14-м уже было принято решение.
Во время блокады семья Стругацких была разлучена. Алексей Дмитриевич, что же произошло?
Тут лучше обратиться к воспоминаниям. Мать и Борис кое-как еще держались, а отец и Аркадий к середине января 42-го были на грани смерти и дистрофии. И тут открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников публичной библиотеки, где работал отец, которые не успели эвакуироваться вместе с библиотекой еще осенью в город Меликес. Это нынешний Димитровград в Ульяновской области. В семье считалось, что малолетний Борис, ему тогда было 8 лет, эвакуации не выдержит, и поэтому заранее решено было разделиться. Отец и Аркадий уедут, а мать и Борис останутся. Ну вот Александра Ивановна, мать писателей, отмечала, что все произошло внезапно. Паровоз был уже под парами. Когда я вернулась с работы, их уже не было. Один Боренька сидел в темноте, в страхе и голоде. То есть не было отца и Аркадия. Борис Натанович вспоминал. «Мне кажется, я запомнил минуту расставания. Большой отец в гимнастерке и с черной бородой, за спиной его смутной тенью Аркадий. И последние слова. Передай маме, что ждать мы не могли». Позднее стало известно, что до города состав так и не доехал. На дороге жизни грузовик, в котором ехали отец и Аркадий, провалился под лед в воронку. А людям удалось спастись, добраться до станции Жихарева и сесть уже в поезд до Вологды. Многие тогда умерли от холода. Вспоминал Аркадий Стругацкий вот что. «Приехали в Вологду часа в 4 утра. Страшный мороз, голод и ни одного человека кругом. Мы с отцом решили добраться до вокзала самостоятельно. Спотыкаясь и падая, добрались до середины дороги и остановились перед новым составом, обойти который не было возможности. Тут отец упал и сказал, что дальше не сделает ни шагу. Я умолял, плакал, напрасно. Тогда я озверел. Я выругал его последними матерными словами и пригрозил, что тут же задушу его. Это подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. Больше я ничего не помню. Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах. Затем заснул. На другой день мне сообщили о смерти отца. Весть эту я принял глубоко равнодушно и только через неделю впервые заплакал, кусая подушку. Ну, если мы вообще вспомним братьев Стругацких, то получили они в 77 году 20 века, естественно, премию Ленинского комсомола за романы «Понедельник начинается в субботу», «Обитаемый остров» и «Трудно быть Богом». Ну, это не ленинская премия, это и не государственная премия, тем не менее, премия Ленинского комсомола – это тоже высокая оценка этих произведений. В 1991 году братья Стругацкие были удостоены премии «Европейская фантастика» за вклад в развитие этого жанра, жанра научной фантастики. То есть вот награда подчеркнула значимость этих произведений и их злободневность, влияние. И сейчас тоже читают Стругацких. Очень много поклонников творчества братьев Стругацких. То есть их произведения остаются современными и сейчас.
Себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк, с сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Приходит время, люди головы теряют. Сколько сердца валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают. Называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов. Там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы. Весна, 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 весна.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Во второй половине дня в большинстве районов обещают дожди. На западе местами ливни. Днем плюс 6, плюс 11 градусов. Ветер южный, юго-западный, умеренный. В Петербурге во второй половине дня пройдет дождь. Днем плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 8. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, порывами до 6 метров в секунду, влажность воздуха 64%. В эти минуты в нашем городе плюс 8. Скоро мы начнем беседу с нашим гостем.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня». Вы узнаете первыми.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергея Сергеевича Подхалюзина. Сергей Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете присылать на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Сегодня мы будем говорить о безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Сергей Сергеевич, много ли нарушений выявила прокуратура на объектах транспортной инфраструктуры за эти 3 месяца?
Нарушений, на самом деле, выявляется достаточно много, но я в первую очередь хотел бы остановиться на том, чем занимается транспортная прокуратура, для того, чтобы наши слушатели больше понимали эту ситуацию. Мы занимаемся вопросами железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также таможенной сферой. Поэтому вопросы автомобильного транспорта, которые бывают, интересуют наших граждан, они к нам не относятся. И вот, обращаясь к нашим показателям работы, отмечу, что за 3 месяца этого года выявлено больше 800 нарушений закона, принято более 250 различных мер прокурорского реагирования, это и представления, протесты, исковые заявления. По постановлениям прокурора возбуждено 6 уголовных дел. За 2023 год нами выявлено свыше 2500 нарушений закона, принято 850 мер прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности, привлечено свыше 500 лиц. По постановлениям прокурора возбуждено 18 уголовных дел.
Сергей Сергеевич, есть ли статистика, где чаще всего фиксируются несчастные случаи? На железнодорожном, воздушном или, быть может, на водном транспорте? И с чем это связано?
Если говорить о транспортных происшествиях, то достаточно много фиксируется на объектах железнодорожного транспорта. За прошлый год было 8 таких случаев. Это и сходы подвижного состава, и отказы техники в процессе движения. Конечно, серьезных транспортных происшествий, которые повлекли человеческие жертвы или ущерб экологии, допущено не было. Больше всего было дорожно-транспортных происшествий на переездах, которые произошли по вине водителей транспортных средств. Зачастую просто водители не соблюдают правила дорожного движения, останавливаются в неположенном месте или проезжают на запрещающий сигнал светофора, что, собственно, и приводит к транспортным происшествиям. Количество транспортных происшествий на железнодорожных путях на территории Санкт-Петербурга связано в первую очередь с большим оборотом подвижного состава, а также большим количеством личного автомобильного транспорта, которые и попадают в такие происшествия. Если говорить о проблеме непроизводственного травматизма, то отмечу, что в 2023 году произошло некоторое снижение количества несчастных случаев на железной дороге. Уменьшилось оно с 57 до 48 случаев. Однако количество их, конечно, остается высоким. Железная дорога в большей мере влияет на повседневную жизнь граждан в сравнении с водным или воздушным транспортом. Водный и авиационный транспорт, они являются более изолированными и поэтому защищены от вмешательства извне. А вот железную дорогу мы полностью закрыть, изолировать не можем, и поэтому бывает, что граждане попадают в такие ситуации, которые заканчиваются, ну, смертельным исходом в том числе.
Какие предпринимаются меры по устранению несанкционированных, стихийно проложенных переходов через железнодорожные пути?
Для того, чтобы устранить такие нарушения, мы проводим проверки и систематически не один, не два раза, намного чаще в год совместно с железной дорогой выявляем такие места. Это происходит путем непосредственного осмотра, проезда через участки. Некоторые мы знаем, которые проблемные. Бывает, что появляются новые, устанавливаем в таких местах, требуем, чтобы железная дорога устанавливала там дополнительные плакаты, дополнительное ограждение, информацию граждан о том, что запрещено в таких местах проходить железнодорожные пути. И также привлекаем сотрудников полиции для того, чтобы там проводились дополнительные профилактические мероприятия, для того, чтобы они информировали граждан, но и также привлекали к ответственности, к административной, если допускаются такие нарушения, потому что за переход в неположенном месте у нас есть ответственность административная, и хоть там штрафы не слишком большие, там 1000-2000 рублей, но все-таки такие нарушения не должны допускаться. И поэтому также мы ориентируем всех граждан, когда проводим лекции, семинары о том, что не нужно этого делать, и чтобы доводим информацию для детей о том, что переход в неположенном месте, он может повлечь неблагоприятные последствия и для жизни, и здоровья людей.
Я напомню, что мы беседуем с заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергеем Сергеевичем Подхалюзиным. Сергей Сергеевич, еще одна важная проблема – это содержание объектов транспортной инфраструктуры. Вот как часто проводятся проверки самих железнодорожных путей? Кто следит, например, за тем, чтобы пути были очищены от снега, от наледи вовремя?
Содержание инфраструктуры — это непростая задача, и содержание путей, и переходов, и иных объектов инфраструктуры, оно должно производиться систематически, постоянно. Это одна из основных задач на железной дороге. Мы проводим проверки того, как эта работа выполняется, также постоянно, и в зимнее время, и в летнее время, ну, во все сезоны, так скажем, устанавливаем содержание непосредственно железной дороги. Есть ли там отхождение с точки зрения технического состояния? Допустимы ли там скорости движения при таком техническом состоянии? Также устанавливаем, насколько безопасны платформы, насколько они безопасны для граждан и безопасны для подвижного состава, потому что могут быть отступления от технических норм, которые могут повлечь повреждения подвижного состава. Ну, такое нечасто бывает, но тем не менее. Также с точки зрения именно очистки от снега, да, и от загрязнения, железная дорога такие мероприятия обязана проводить не реже, чем 2 раза в день, для того, чтобы, значит, инфраструктура была безопасна для граждан и не происходило никаких эксцессов. Значит, и в случае, например, если происходит обильный снегопад или какие-то стихийные там бедствия, то, значит, должна быть инфраструктура очищена в течение 4 часов. Это касается и железнодорожных путей, и платформ, и вокзалов. Соответственно, если такие мероприятия своевременно не проводятся, мы принимаем меры прокурорского реагирования, обязываем это все провести и наказываем, если такие требования своевременно не выполняются. В общем-то, это наша задача не только в том, чтобы, да, наказать, но в том, чтобы предупредить. И если мы видим, что отсутствуют силы, средства для проведения таких работ, мы объявляем предостережение и указываем, что необходимо дополнительно выделить сотрудников или технические средства, чтобы все своевременно было выполнено, все работы были выполнены.
Очень часто жертвами становятся зацеперы, люди, которые пытаются проехать вне пассажирских салонов, в том числе, например, на крыше, между вагонами, ну и так далее, среди которых, как правило, много несовершеннолетних. Вот, Сергей Сергеевич, предусмотрены ли в настоящее время какие-то действенные меры борьбы с этим явлением, с этими людьми?
Основной способ борьбы с такими мероприятиями, с такими явлениями — это профилактика в первую очередь. В прокуратуре проводятся профилактические мероприятия в виде рейдов, лекций, семинаров как в поднадзорных образовательных учреждениях, так и в школах, которые расположены поблизости от железнодорожных путей. Конечно, в случае, если будет совершен такой проступок, зацеперы, ну, в последнее время, конечно, на мой взгляд, стало меньше. Раньше это было более такое активное явление, но если вдруг такое событие происходит, и мы видим, что оно произошло, то такие граждане могут быть привлечены к ответственности, к административной по статье 11.15, часть 1. Если совершеннолетние. Если несовершеннолетние, то отвечают за них родители. Также несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 267.1 за совершение хулиганских действий на объектах транспорта, угрожающих безопасной эксплуатации. Я хочу обратить внимание, что всех слушателей о том, что катание на крышах поездов, на подножках вагонов, на автоцепных устройствах, электричек и других элементов подвижного состава, оно очень опасное, оно запрещено, потому что при любом неосторожном движении, в любом касании там, элементов контактного провода, мгновенно возникнет поражение электрическим током, которое приведет почти в подавляющем количестве случаев к смертельному исходу. Все элементы конструкции железной дороги, которые относятся к электроснабжению, они находятся под высоким напряжением, и все это чревато неблагоприятными последствиями. В Санкт-Петербурге фиксируется небольшое количество фактов проезда детей в неположенных местах, и в основном мы это замечаем в летнее время, когда у детей каникулы, когда у них, может быть, там не в полной мере досуг есть, и происходят вот такие неблагоприятные явления. Мы изучаем данные социальных сетей, изучаем ролики, которые размещены в Ютубе и в других системах, устанавливаем таких граждан, которые занимаются нарушением закона, и проводим с ними профилактические мероприятия. Также такие ролики, которые содержат пропаганду нарушения закона, мы блокируем с помощью средств Роскомнадзора и также через суд в некоторых случаях.
Я напомню, что мы беседуем с заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергеем Сергеевичем Подхалюзиным. Сергей Сергеевич, пишет наша слушательница Елена Константиновна, я процитирую, «Нет перехода через железнодорожные пути на кладбище в Горскую. Остановка автобуса есть. Раньше жители Лисьего Носа переходили, а потом вот этот переход просто уничтожили», пишет Елена Константиновна. Вот как, может быть, вы прислушаетесь тоже к просьбе горожан? Может быть, что-то удастся организовать, постоянный переход?
Значит, конечно, мы учитываем все обращения граждан, и они к нам поступают и сообщают о таких местах, где есть несанкционированные или нарушения при эксплуатации пешеходных переходов. Я возьму на заметку это место, мы проведем проверку, посмотрим, какое там сейчас состояние, есть ли там действующие пешеходные переходы в данном месте, насколько они соответствуют требованиям закона, и если там есть необходимость, примем меры прокурорского реагирования для того, чтобы устранить такие нарушения. Спасибо за вопрос.
Сергей Сергеевич, близится туристический сезон и открытие навигации. Как часто сотрудники ведомства проводят проверки соблюдения законодательства о безопасности плавания?
Я могу сказать, что мы и не прекращали проводить такие проверки. Даже когда нет навигации, когда стоит лед на реке Неве, мы проверяем, как работают органы контроля, как ведется подготовка их личного состава, как проводится ремонт флота. Другие вопросы, которые мы можем проверить в тот период, пока непосредственно навигация не происходит. Но вот в преддверии навигационного периода текущего года мы уже провели совещание буквально на прошлой неделе с органами государственного контроля, органами правоохранительными, где обсудили те проблемные моменты, которые нам нужно, которые были в прошлом году и которые мы не хотим не допустить в этом году. Мы ведем такую подготовительную организационную работу. Я думаю, что мы устраним те недостатки, которые у нас были в прошлом году. И также ближе к началу навигационного сезона будет проведена традиционная встреча с предпринимателями, где они смогут задать интересующие их вопросы, пожаловаться на какие-то нарушения закона, высказать проблемы, которые требуют их решения. Мы прислушиваемся к предпринимателям, проводим проверки также по их обращениям, и очень часто бывает, подтверждаются нарушения, мы принимаем меры, устраняем, что, собственно, ведет к более благоприятной ситуации для предпринимателей на водном транспорте. Во время летнего сезона, который будет происходить, который был у нас, мы все время находимся на воде, находимся на реке, в море тоже проводим проверки. Проверки мы проводим совместно с полицией, ГИМС, администрацией Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей, агентством внешнего транспорта. В случае выявления нарушений заставляем принимать меры для безопасности граждан, для соблюдения прав пассажиров на объектах водного транспорта.
Сергей Сергеевич, продолжают поступать сообщения от наших слушателей. Вот, например, одно сообщение я процитирую от нашей слушательницы Натальи. «Доброе утро, приветствуем Сергея Сергеевича в студии, желаем ему хорошего дня и благодарим за работу на благо нашего города. Вопрос. Последние годы заметно увеличилось количество водного транспорта на Неве, я имею в виду летом, и часто читаем и видим, что происходят аварии или столкновения катеров, теплоходов, или они врезаются в опоры мостов. Скажите, пожалуйста, связаны ли эти аварии с управлением в нетрезвом состоянии, или же это связано с количеством самих плавсредств на Неве?» — пишет Наталья.
Да, действительно, в прошедшем году были транспортные происшествия, связанные со столкновениями. Одно из таких событий было связано с... Я не могу сказать, что оно непосредственно было связано с нетрезвым, да, состоянием, но в том числе было установлено, что капитан судна был в таком состоянии на момент происшествия. Да. По данному факту, конечно, было возбуждено уголовное дело, и, в принципе, по всем случаям транспортных происшествий, которые происходят, которые повлекли серьезные последствия или вред жизни и здоровью граждан причинили, незамедлительно возбуждается уголовное дело, которое впоследствии, да, ну, направляется в суд для привлечения к уголовной ответственности. Значит, такие происшествия, они происходят из-за, как правило, из-за неосмотрительности, значит, капитанов, поскольку бывает, что они не справляются с управлением, бывает, что неправильно оценивают обстановку. Но есть, конечно, один случай был такой, когда была неисправность технических средств, когда капитан не смог должным образом справиться с управлением, потому что вышел из строя один из агрегатов судна, и это привело тоже к столкновению. То есть здесь, конечно, человеческий фактор влияет, но и техническая составляющая, она тоже играет роль, поэтому мы в своих проверках оцениваем не только состояние и квалификацию персонала, но еще и исправность технических средств судов, которые мы проверяем.
Сергей Сергеевич, вот еще пишет наш слушатель Владимир, я тоже процитирую: «Добрый день, где меньше всего нарушений, у нас или в Москве? Есть ли такая статистика?» И вот Владимир дописал, что благодарим Сергея Сергеевича за службу, желаем здоровья и хорошей работы.
Спасибо большое. Если мы будем говорить о водном транспорте, например, да, то в Москве, конечно, меньше происшествий, но это я поясню, с чем связано, потому что акватория Москвы-реки, она закрытая, в ней практически нет движения судов, а наша акватория, она, ну, как вы видите, свободна, она такая туристическая, и мы как раз-таки заинтересованы в том, чтобы предприниматели, чтобы люди, гости нашего города, они могли увидеть разводку мостов, увидеть город с реки, и поэтому именно закрытие не происходит. В Москве они пошли немножко по другому пути, поэтому у нас вот отличается такое. Ну и, в принципе, Санкт-Петербург, он город водного транспорта. И логично, и что из-за того, что такое большое количество судов находится, то и может происшествий больше происходить. По другим видам транспорта, я не скажу, что там сильно большое, но в Москве больше происшествий на железной дороге, потому что, опять же, тоже там протяженность железнодорожных путей больше, больше станций, больше путей, и поэтому происшествий там больше. Все зависит от, как я считаю, от количества инфраструктуры, это количество граждан, которые проживают в городе, и от этого и количество происшествий зависит.
Сергей Сергеевич, вот еще одно сообщение от нашего слушателя Сергея, вашего тезки, пришло к нам, и опять-таки по поводу перехода к кладбищу у станции Горская. Вот я тоже процитирую: «Несколько раз обращались в РЖД по поводу перехода через железнодорожные пути к кладбищу. Приходят отписки, говорят, чтобы пользовались наземным переходом, который расположен в полукилометре». А Сергей спрашивает, как туда подойти пожилым. «Раньше был переход для пешеходов, теперь его нет. Помогите», пишет Сергей. Может быть, действительно как-то...
Да, спасибо, да. Мы непосредственно обратим внимание на этот переход. проведем проверку и посмотрим, какое там состояние, почему железная дорога направляет такие ответы, потому что это тоже вопрос нашей компетенции, насколько полно, да, правомерно железная дорога отвечает на обращение. И мы, конечно, обратим внимание на этот участок. Спасибо.
Сергей Сергеевич, я, с вашего позволения, передам и скопирую вам сообщение от наших слушателей, чтобы вам тоже было чем апеллировать перед коллегами. Вот наглядное доказательство того, что действительно нужен, необходим просто там переход. От нашего постоянного слушателя Леонида тоже пришло сообщение. Уважаемый Сергей Сергеевич, мы сердечно благодарим вас и ваших коллег за самоотверженный и нужный труд для безопасности людей. Вы много делаете на благо общества, пишет Леонид. И вот вопрос. Какова степень предотвращения от несчастных случаев со стороны вашего ведомства? Ну вот, по сути, то, с чего мы начинали, то есть какова, может быть, статистика, скажем так, относительно прошлого года? Стало ли меньше действительно нарушений, обращений к вам?
Я могу сказать, что количество обращений, конечно, не снижается, и в прошлом году к нам поступило порядка 2500 обращений, но они различного характера, они не только связаны там, с железной дорогой, то есть не по всем вопросам. И мы, конечно, принимаем меры для того, чтобы устранить те нарушения, которые действительно подтверждаются по результатам рассмотрения таких обращений. Ну, я могу сказать, если смотреть по статистике нарушений, то у нас есть определенная снижение количества нарушений по водному транспорту, ну, незначительное, но тем не менее. По воздушному транспорту также произошло снижение. По железнодорожному немного выросло, и это связано с дорожно-транспортными происшествиями на переездах, по которым мы сейчас проводим проверки и планируем принимать меры реагирования.
Сергей Сергеевич, спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали с заместителем Санкт-Петербургского транспортного прокурора Сергеем Сергеевичем Подхалюзиным. Спасибо.
Спасибо.
Вокруг ни души, только рельсы усталые стонут.
Только месяц за мною вдогонку бежит
мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке.
Yeah, yeah.
Pa 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 pa
информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Я к розам хочу в тот единственный сад.
Это из стихотворения Ахматовой?
Да.
И это о летнем саде в Петербурге.
Мне кажется, не только. Каждый по-своему представляет то место, где душа отдыхает, где достигается гармония между миром человека и миром природы.
Как в садах Эдема.
А разве любой сад – это не попытка земного воплощения рая?
И потому у каждого свой тот единственный сад.
Тот единственный сад.
Программа «Радио России. Санкт-Петербург».
Каждый первый и третий вторник месяца.
В 21.10.
Радиоканал «Ветер в окно».
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного. Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11.10 в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается облачная погода. Во второй половине дня в большинстве районов обещают дожди. На западе местами ливни. Днем плюс 6, плюс 11 градусов. На юге местами потеплеет до плюс 14. Ветер южный, юго-западный, умеренный. В Петербурге во второй половине дня пройдет дождь. Днем плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, днем порывистый, волнение вне льда небольшое. Температура воды в Неве и Финском заливе плюс 1 градус. В субботу в большинстве районов обещают дожди, ночью плюс 1, плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11. Воскресенье без существенных осадков. Ночью от 0 до плюс 5, днем плюс 7, плюс 12 градусов. Сейчас в нашем городе плюс 8. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, порывами до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 63%. В эти минуты в северной столице плюс 8. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты «Радио России. Санкт-Петербург», информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. С вами были звукорежиссер Алексей Худяков и ведущая Галина Пескун. Желаем вам хорошего дня. До новых встреч!